Итак, у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для вас место Писания, так как оно является в последнее время темой нашей проповеди. Иеремия, глава 6, стих 16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Возвращение к древнему пути добра. Итак, насколько уже нам известно, найти древний путь добра – это посредством предпринятых усилий войти в Царство Небесное тесными вратами. В Писании тесные врата определяются начатками учения, а вернее, начальствующим учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Начальствующее учение Христа – это совокупность древних истин, истекающих друг из друга и подтверждающих истины с друг друга, которые можно познать посредством ученичества через слушание благовествуемого слова о Царстве Небесном и его полномочиях, только благодаря почве доброго сердца. Сущность же самого Царства Небесного, которое Христос называл не иначе, как только Евангелием Царствия, определяется в начальствующем учении Христа такими неземными критериями и достоинствами, как праведность и мир и радость во Святом Духе. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Римлянам 14:17. Говоря о этих трех достоинствах, призванных обуславливать природу Царства Небесного в человеческом сердце, которая является оружием света, следует иметь в виду, что в данном месте Писания речь идет не об обретении достоинств света, а об их демонстрации, что указывает на тот фактор, что для того, чтобы возвещать Царство Небесное как силу Божественного света в предмете этих трех достоинств, которым, по сути дела, нет аналогов ни в одном словаре мира, его необходимо прежде найти. А следовательно, искать Царство Небесное в предмете древнего пути добра следует в совокупности плода праведности, мира и радости, которые пребывают исключительно в недрах Святого Духа. И как мы ранее отмечали, найти древний путь добра в предмете тесных врат в начальствующем учении Христа удается немногим. А это по многократным заявлениям Христа означает, что многие, которым в силу их собственной жестоковыности и невежества не удастся найти тесные врата в начальствующем учении Христа, начнут поносить его как некое еретическое заблуждение, в результате чего им придется наследовать вечную погибель. А тем, кто смирит свое сердце пред Богом и станет его учеником, чтобы войти тесными вратами, выраженными в начальствующем учении Иисуса Христа, наследует жизнь вечную. Матфея 7, 13, 14 – это есть во всех евангелистах. «Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Речь не идет о мире, который не знает Бога, а речь идет о людях, которые пришли к Богу и знают Бога. Поэтому многие люди, которые сегодня заполняют все церкви, костелы, собрания, молитвенные дома, как бы оно там ни называлось, имеются в виду все христианские конфессии. Речь идет о них. Многие из них идут широкими вратами. И это не моя констатация, не мое определение. Это ко всей нашей грусти констатация самого Христа, пророческая констатация. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. В Писании тесные врата в достоинстве Царства Небесного представлены в многочисленных образах закона и притчах. Исходя же из имеющихся образа, тесные врата в достоинстве Царства Небесного – это праведность, мир и радость во Святом Духе. И как бы это ни звучало парадоксально, как мы уже отмечали, но широкие врата, которыми идут многие – это тоже праведность, мир и радость. Кардинальная же разница заключается в том, что люди, входящие тесными вратами, дают оценку этим трем достоинствам во Святом Духе, благодаря Его откровению в своем сердце через слышание и повиновение благовествуемому Слову о Царстве Небесном, в то время как люди, идущие широкими вратами, дают оценку этим трем достоинствам, независимо от Святого Духа и вне Святого Духа, благодаря силе своего собственного ума и льстивому толкованию тех учителей, которых они сами себе избрали. В силу чего сама трактовка в понимании Царства Небесного в человеке, которая обуславливает свободу Христову, блуждает от одного индивидуального интеллекта к другому. А посему широкие врата в предмете определенного вероучения, основанные якобы на Писании, это на самом деле печать зверя, которая внешне ничем не отличается от печати Божией, которая определяет тесные врата в достоинстве начальствующего учения Христа, как написано, имеющее вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. 2 Тимофею 3:5. Обратите внимание, имеющее вид благочестия, то есть все так же, все то же, но нет внутреннего содержания. Все, что они имеют, основано на силе их собственного интеллекта и на вероучении, на трактовке тех учителей, которых они сами себе избрали, а не те, которых поставил для них Бог, чтобы размышлять и принимать все это сердцем. За основание исследования древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка, присутствующего в учении Христовом. Это образ четырех рек, вытекающих из Едема для орошения рая, который является прототипом четырех основных начальствующих учений Христа, каждая из которых обладает в самом себе тройственностью различных функций, что в общей сумме составляет 12. Число 12 – это образ и эталон 12 часов дня, обуславливающих порядок Царства Небесного в 12 воротах Нового Иерусалима и в 12 основаниях его стены. Итак, Евреям 6:1-2. Новая, более точная версия перевода. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». При рассматривании учения о крещениях мы отметили, что оно едино в том смысле, что все три крещения погружают нас в смерть Господа Иисуса, но исполняют различные функции. Как написано, одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Ефесянам 4:4-6. Все три крещения преследуют одну конечную цель, чтобы мы могли ходить в обновленной жизни. Ибо мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Римлянам 6:4. Крещение водою, в котором мы погружаемся в смерть Христа, призвано отделять нас от мира и являться пред Богом печатью праведности, которую мы имели до крещения – или должны были бы иметь до крещения, прежде нежели заключать с Богом такой завет. Римлянам 4:11. «И знак обрезания Авраам получил как печать праведности через веру, которую уже имел вне обрезания, так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность». Крещение Святым Духом, в котором мы погружаемся во Святой Дух, призвано посредством смерти Иисуса Христа отделять нас от суетной жизни отцов. А сам Святой Дух в этом крещении призван являться печатью и залогом нашего наследия. Ефесянам 1:13-14. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть Святой Дух явился для нас печатью в крещении Духом Святым, который есть залог наследия нашего, а также залогом для искупления удела его в похвалу славы его. Крещение огнем, в которое мы погружаемся в Отца, призвано посредством смерти Иисуса Христа отделять ветхого человека от нового и вводить нас в категорию царей и священников. Луки 22:28-30. «Но вы прибыли со мною в напастях, в крещениях моих». «И я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да идите и пьете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Разумеется, что полномочия, содержащиеся в функциях всех трех крещений, могут облекать нас властью всех трех видов крещений не иначе, как только при нашей осмысленной сработе с полнотою начальствующего учения Христа и со Святым Духом одновременно. В назначении каждого из трех крещений, помимо главной функции, определяющей или отделяющей одно крещение от другого, содержится еще целый ряд назначений, которые не работают друг без друга, так как находятся в зависимости друг от друга и подчеркивают истинность друг друга. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещении водою и учение о крещении Святым Духом. А посему сразу обратимся к исследованию учения о крещении огнем, которое в основании стены Нового Иерусалима выполнено из драгоценного камня халкидона и является третьим. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями, основание третье – халкидон. Откровение 21:19. Луки 3:16 Иоанн говорит: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». То есть три степени крещения – водою, Духом Святым и огнем. Огонь в мерцании драгоценного и таинственного камня халкидона, который определяет атмосферу третьего основания в стене Нового Иерусалима и который мы будем исследовать, это откровение Небесного Отца, в котором Он открывает Себя в имени огня. Как мы видим далее, достоинство этого имени создает атмосферу, в которой непосредственно благоволит обитать и пребывать Небесный Отец. Когда Иоанн Креститель говорил о крещении огнем, то он имел в виду не только функцию крещения, но и сам огонь, производящий эту функцию, в которой мы призваны облекаться точно так же, как в предыдущих крещениях мы облекались в Христа и в Святой Дух. «И приблизившись, Иисус сказал им: „Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Матфея 28:18-20. В данном месте Писания Иисус повелел, чтобы Его ученики научили искупленных из всякого колена, языка, народа и племени древнему пути добра, обусловленному учением в Царстве Небесном, в котором искупленные из всякого колена, языка, народа и племени посредством трех крещений во имя Отца и Сына и Святого Духа могли бы погрузиться и облечься в Отца, в Сына и Святого Духа. Причина, по которой в данном месте Писания крещение огнем, призванное погружать и облекать нас в Небесного Отца, стоит на первом месте, крещение водою, погружающее и облекающее нас во Христа, стоит на втором, а крещение, погружающее и облекающее нас в Святой Дух, стоит на третьем, заключается в том, что в данном месте Писания представлен не функциональный порядок в последовательности крещений, а иерархический порядок в последовательности имен Бога, во главе которых стоит имя Небесного Отца, от которого, собственно говоря, как раз и призваны исходить, действовать и совершаться все три вида крещения. То есть, когда идет функциональный порядок, то там будет водою, Духом Святым и огнем. Когда идет иерархический порядок имен, а не крещений, имен во имя кого, то на первом месте будет стоять имя Отца, потом Сына, потом Святого Духа. Говоря о крещении огнем, которое, подобно крещению Святым Духом, должно было сойти на землю с небес, Иисус говорил: «Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Луки 12:49. Цель его была не только низвести на землю Святой Дух, но и огонь. И он страстно желал, и он говорил: «Как я томлюсь, пока сей свершится, я заперт, я ограничен, я мучаюсь от этого». Таков греческий перевод слова «томлюсь». Однако Христос прекрасно понимал, что как сошествие Святого Духа, так и сошествие огня Он может низвести на землю только после Своей заместительной смерти за Свою Церковь и Своего воскресения, в котором Его Церковь будет оправдана пред Его Небесным Отцом. Римлянам 4:25, который предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Другими словами говоря, все три вида крещений – это нетленное наследие, приготовленное для такого народа, которому Бог вменил праведность не по их делам, а по их вере в Его повеление. И эта вера в Его повеление состояла в том, чтобы знать и верить в то, кем для нас является Бог во Христе Иисусе и что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. А верить – это означает повиноваться тому, чтобы называть несуществующее существующим, так как это делал Авраам, которого Бог соделал отцом всех верующих. О нем сказано: «Ибо не законом даровано Аврааму или семье его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Как написано: „Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее“». Исходя из этого судьбоносного принципа следует, что мы не имеем права произвольно, по своему собственному усмотрению, называть необходимые, на наш взгляд, и понравившиеся нам несуществующие вещи существующими, отвергая и заменяя таким образом власть и повеление Бога на свою собственную власть и свои собственные повеления и желания. Такое поведение рассматривается Писанием как идолопоклонство, когда человек по собственному усмотрению начинает называть несуществующее существующим. Потому что, провозглашая то, чего Бог не повелевал нам провозглашать, мы занимаем место Бога и пытаемся таким образом выдавать себя за Бога. Мы призваны называть несуществующее существующим только в том случае, когда это несуществующее является повелением Бога, относящимся к нетленному наследию и призванию во Христе Иисусе. Запомните, мы можем называть несуществующее существующим только тогда, когда это относится к нетленному наследию, а не к материальным ценностям. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному. Нетленному – это значит, на земле его не существует. Все, что есть на земле, тленное. Далее говорится, что это наследство чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах для нас. Силою Божией через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. 1 Петра 1:3-5. Мы с вами возрождены от нетленного семени Слова Божия, в силу чего нашим истинным наследием, вокруг которого мы призваны вращаться и сосредотачивать наше образное мышление, могут быть только такие ценности, которые находятся в измерении нетления. И ничего общего с материальными ценностями, находящимися в измерении тления, не имеют и не могут иметь». А посему все три вида крещения, и в частности крещение огнем, содержат в себе те полномочия, которые призваны отделить нас от земного и тленного и приобщить нас к небесному и к нетленному. До тех пор, пока я до конца не был просвещен, в чем конкретно состоит наше наследие и наше призвание, призванное стать начертанием на наших челах, отделяющим нас от нечестивого рода, я восхищался свидетельствами о том, как определенные религиозные лидеры учили посредством своего образного мышления сосредотачиваться на необходимых, на их взгляд, материальных вещах, после чего, по их образным выражениям, они становились беременными этими материальными вещами и затем получали их. Но когда я познал, что надежда нашего призвания состоит в наследии нетленном, мое восхищение идеями этих людей переросло в полное органическое невосприятие и отторжение этих идей. По сути дела, эти идеи, по словам Христа, являются терниями, заглушающими и убивающими в человеке семя Царства Небесного, нетленное наследие. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего и обольщение богатством, и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Марка 4, 18-19. В свое время Иисус, как Сын Человеческий, был испытан этими идеями. Его хотели сделать земным царем, а также когда дьявол за одно поклонение предложил ему всю славу мира, которая состояла и определялась тленными ценностями. Иисус, ни минуты не сомневаясь, отверг все эти предложения словами: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Отсюда следует, что люди, использующие медитацию образного мышления для обладания материальными ценностями, являются поклонниками сатаны, которого они называют своим Христом. Вы помните, как один лидер забеременел столом, стулом и велосипедом? И я когда-то восхищался, я думаю, вы тоже восхищались, и говорю, вот это вера, вот как надо брать. Это надо взять, как сегодня учат. Вот держи миллион, что ты будешь миллион иметь. Смотри на него, вращайся, и получишь миллион. Это образное мышление. Изучение саентологии. Очень опасного сатанинского учения, которое проникло в христианские учения, которые не называются такими церквами. Они называются христианское движение какое-нибудь. Но когда они проповедуют, что посредством образного мышления вокруг какой-то материальной вещи или какой-то идеи брать ее, то это означает, что это поклонники сатаны. Потому что мы можем использовать свое образное мышление только вокруг нетленного наследия. Мы можем называть несуществующее только нетленное наследие как существующее, потому что все тленное, оно временное и не вечное. Зачем мне вращаться вокруг стула, стола, велосипеда или какого-то миллиона, или какой-то машины, или какой-то работы, или какого-то мужа, или какой-то жены? Вращайся вокруг этого, я поставил себе целью, говорит мне один молодой человек, это моя жена, и она будет моею, и он вращается вокруг нее. А она потом выходит замуж за другого. Все равно он продолжает вращаться вокруг нее, все равно она будет моею, потому что он поверил в эту сатанинскую идею. Она работает, но не всегда. Не всегда. А вот идея провозглашать, рассматривать, сосредотачивать свой взгляд на наследстве нетленном работает всегда. Посмотрите, как она сработала у Авраама. У Авраама уже умирал, как мужчина уже был не мужчина. Сара, как женщина, перестала быть женщиной, не могла рождать, а до этого и вообще была бесплодной. И вдруг были омоложены за один год, родили сына, от которого сегодня мы имеем израильский народ и Церковь по всему лицу земли из всех колен, народов, племен и языков, который отцом является Авраам, при условии, что они свое образное мышление медитируют, сосредотачивают на наследстве нетленном, которое Бог открывает и которое Бог обещал, и которое практически заложено в учении о Царстве Небесном, в учении о крещениях, которое является корневой системой этого царства. А посему Иисус, как Сын Человеческий, стремился к обладанию только тех ценностей, которые содержались в полномочиях крещений водою, Духом Святым и огнем, сознавая, что это корневая система, из которой призвано произрастать Царство Божие внутри человека. Когда Моисей впервые пришел к горе Божией Хариву, то здесь он узнал, что Бог отцов его, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова является Богом огня. Он, объятый трепетом, не смел смотреть. Деяние 7.32. «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. Именно в атмосфере поедающего пламени Израиль впервые увидел своего Бога на вершине горы Синайской. «И слава Господня осенила гору Синай и покрывала ее облако 6 дней. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». Исход 2.4, 16, 17. Разумеется, что сам по себе огонь поедающий мог исходить только от того, кто является этим огнем по своей изначальной природе. Чтобы подтвердить Израилю, каким для них является Бог, Моисей записал это в законе, который Бог предложил Израилю. «Ибо Господь, Бог твой, есть огонь поедающий, Бог-ревнитель». Второзаконие 4.24. Таким образом, в откровении своего имени, в достоинстве огня, Бог хотел показать Израилю природу своей палящей ревности. Люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, а на пламень весьма сильный. Это он говорит о своей ревности. 8.6. Песни песней. Другими словами говоря, огонь – это одно из чудных имен Небесного Отца, покрытое мраком. В то время как крещение этим огнем – это определенное и целенаправленное действие, которое Бог производит полномочиями, содержащимися в достоинстве этого имени. Даниила 7:9-14. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, которые говорил Рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему». То есть речь идет уже о Сыне Божьем в достоинстве Сына Человеческого, который подведен был к Небесному Отцу. «И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его – владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Пророк Иезекииль, описывая в своих видениях встречу с Богом, также приоткрыл завесу, с каким Богом мы вступили в завет. «И увидел я, и вот подобие мужа, как бы огненное, и очресил его ниже огонь, и очресил его выше, как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он, как бы руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня между небом и землею, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим». Иезекииля 8, 2, 3. Я сейчас не хочу толковать или говорить, раскрывать суть пророчества, а я хочу раскрыть имя Бога в достоинстве огня, в достоинстве палящей ревности. Поэтому, учитывая, кем является Бог по своей природе, пророк Исаия задает вполне законный вопрос: кто же тогда из нас может жить при огне пожирающем, жить при вечном пламени? Исаия 33, 14, 16. «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину». Следующие признаки – это тех людей, которые ходят в правде и говорят истину. Эти люди презирают корость от притеснения, удерживают руки свои от взяток, затыкают уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывают глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Исаия 33, 14, 16. Когда Исаия обратился с этим вопросом к обитателям горы Сиона, заполонившим святую гору Сион, могут ли они жить при пожирающем огне вечного пламени, то он привел в страх и трепет большинство этих обитателей, потому что большинство обитателей горы Сиона были нечестивыми грешниками. Многие последуют их разврату. Немногие находят тесные врата, многие идут широкими путями, но они находятся на горе Божией, они пришли на это место, провозглашают себя, и потому что Исаия это видел, и к ним был обращен этот вопрос. Это нечестивые грешники, которые глумились над праведными и, творя всяческое беззаконие, почитали себя праведными, а праведников – беззаконниками. Далее пророк говорит о том, что жить при пожирающем огне вечного пламени могут только те, кто ходит в правде и говорит истину в сердце своем. И, как я сказал, дальнейшие характеристики – это результат хождения в праведности, которая является нашим наследием и призванием. Печать праведности мы получаем как раз в крещениях. Но чтобы облечься в силу, дающую возможность творить правду, нам необходимо облечься в полномочия, содержащиеся во всех трех крещениях водою, Духом Святым и огнем. Будучи во плоти, Иисус, как Сын Человеческий, пережил крещение Святым Духом после принятия крещения водою, в которой крестил Его Иоанн Креститель. Таким образом, крещение Святым Духом открывало возможность для крещения огнем. По этому поводу он, однажды обратившись к своим ученикам, сказал: «Можете ли пить чашу, которую я буду пить, и креститься крещением, которым я буду креститься?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Из этих слов Христа следует, что прежде чем мы сможем облечься в полномочия, содержащиеся в крещении огнем, который Христос так сильно желал низвести на землю, мы должны выпить некую чашу, которую выпил Христос, чтобы облечься в крещение огнем. Вначале чаша, потом огонь. чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Иисус, безусловно, знал все о содержании этой чаши. Он знал, что в этой чаше выражена совершенная воля Отца. Это согласие совершенной воли Отца, откровение совершенной воли Отца, которое требовало потери самого себя и растворения самого себя в этой воле. Однако, когда он стал перед необходимостью принять эту чашу, то содрогнулся и начал скорбеть и тосковать и ужасаться. Что это за чаша, которая могла вырвать из уст Сына Человеческого вопль отчаяния? «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Матфея 26:39. Принятие этой чаши требовало согласия, полной отдачи жизни при полной свободе воли, которой обладал Сын Человеческий. Заповедь свободы, которую Сын Божий получил от Своего Отца, ставила Его перед суверенным правом и властью добровольного, осознанного выбора, принять или отвергнуть совершенную волю Отца в предлагаемой Ему чаше. И этот выбор был сделан. «Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Эту заповедь получил я от Отца моего». Иоанна 10, 17, 18. Принятие этой чаши прежде всего призвано было вскрыть отношения Сына с Отцом и показать глубинность и абсолютность Его послушания совершенной воле Отца, что сделалось предметом вечного обаяния и необъяснимой прелести, явленной в сочетании Его свободной воли и добровольного выбора выполнить волю Отца. Во-первых, в принятии этой чаши для Сына был сокрыт позорный крест, агония смертельных мук, полное одиночество и оставленность Отцом. Во-вторых, принятие этой чаши являлось пред Богом свидетельством полной готовности отвечать всем требованиям всесожигаемой жертвы для приношения самого себя Богу благоухание приятное. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Ефесянам 5:1-2. На протяжении всего Писания, если всесожигаемая жертва отвечала требованиям благоухания приятного, выраженного в тотальном посвящении и тотальном освящении, производимом в соответствии установленных заповедей, то на нее сходил огонь Божий и поедал ее. Под схождением такого огня на всякую жертву как раз и подразумевалось крещение огнем, в котором человек облекался в полномочия Небесного Отца. Это было не так много в Писании. То есть мы знаем, что когда Авель и Каин приносили жертву, они не подкладывали огня, они ожидали, когда Бог сойдет своим огнем. И если эта жертва соответствовала требованиям тотального посвящения и освящения, на нее сходил огонь. На всесожигаемую жертву. На жертву Авеля сошел огонь. Далее мы видим, что на жертву Авраама сошел огонь, он не подкладывал дров. Далее мы видим, что однажды, когда Бог открыл Маною и его жене, это родители Самсона, что у них родится сын мужеского пола, и он будет Назарей от чрева матери, то они, не зная, что это ангел Божий и кем он послан, думали, что это просто человек Божий, пророк. И они сказали: «Позволь, мы пойдем принесем тебе покушать, вот не уходи отсюда, а я заодно позову моего мужа, потому что, чтобы он тоже услышал, потому что он пришел к жене». Она приходит, позвала мужа, они принесли похлебку и говорят: «Просим тебя, поешь». Он говорит: «Нет, я не буду есть». Тогда они спросили: «А как твое имя?» Он говорит: «Зачем вы спрашиваете мое имя? Оно чудно». То есть оно находится в тайне. Чудное – это тайное. Оно тайное, я не могу вам его сейчас открыть. Но если вы хотите принести жертву Господу, то вылейте ее на этот камень. Они вылили ее на этот камень, он коснулся жезлом. Вышел огонь, и он в этом огне поднялся и исчез. Они испугались и сказали: «Верно, мы видели Бога, мы умрем». Но тогда жена сказала мужу: «Если бы Бог хотел нас умертвить, разве Он нам открыл бы это?» То есть, о чем я хочу сказать, что здесь было проявление огня там, где было тотальное посвящение и тотальное освящение. Пережив крещение огнем, в котором Сын Божий облегся в полномочия своего Отца, Он мог заявить: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, имею ключи ада и смерти». Откровение 1:18. Следует отметить, что в крестной смерти Сына Божия, как Сына Человеческого, существуют две различные стороны, и вы, быть может, не обратились сразу, а именно, в одной стороне, при своем тотальном посвящении Небесному Отцу, Сын Божий являлся для Бога благоуханием приятным. И эта сторона никак не пугала Христа, но, напротив, была для Него желанной, увлекала Его и помогла Ему в другой стороне, в стороне, которая страшила Его, в стороне, которой Отец не только оставил Его и скрыл от Него лицо свое, как от персонифицированного греха. Он олицетворился с нашим грехом, Он был грехом чуждого, неприемлемого и враждебного для Бога, но и осудил этот грех, бросив его в самые мрачные и ужасные глубины преисподней. Видите, там было две стороны. Где он приносил себя в жертву благоухания приятное, он этого хотел, он желал, радовался. И здесь, в этой жертве, когда огонь обнимал такую жертву, он наслаждался, потому что это было сочетание его с Отцом. Полная, тотальная посвященность, согласие с совершенной волей. Но вторая сторона пугала его, и первая сторона помогла ему принять вторую сторону. А посему для нас в принятии чаши, которую мы призваны испечь, чтобы получить возможность облечься в полномочия, содержащиеся в крещении огнем, как и у Христа, будет присутствовать тотальная посвященность и тотальная освященность. Но напрочь будет отсутствовать позорный крест, агония смертельных мук, полное одиночество и оставленность Отцом. Потому что позорный крест, агония смертельных мук, полное одиночество и оставленность Отцом являлись нашим природным состоянием до нашего обращения к Богу. Мы уже в этом пребывали до того, как родились от Бога. И чтобы вырвать нас из этого мрака смерти, Сын Божий на позорном кресте обменялся с нами своей природой, взяв на себя природу нашего греха, а нас облег в природу своей святости. Конечно же, в силу того, что мы находились в теле, мы до конца не могли уразуметь и прочувствовать состояние нашего духа вне Бога. Никто не чувствует вот этот ужас, который чувствовал Христос на кресте. Люди находятся в таком ужасе, но они этого не чувствуют. Благодаря тому, что это же духовные вещи, а люди-то находятся в теле, а почувствовать в теле духовные вещи практически невозможно. Эта особенность не понимать и не осознавать своего гибельного состояния весьма с успехом используется обольстителем. Именно поэтому многие, пришедшие к Богу, последуют в погибель, потому что будут ходить не верою, выраженную в начальствующем учении Христа, а зависимостью от бесовских знаний и способностей своего интеллекта. А посему Дух Святой в тройственности крещения призван реализовать совершенную волю Отца с участием самого человека, не нарушая при этом его свободного права выбора. Испытание, которое нам надлежит пройти, это не чаша и не крещение, а возможность быть очищенными от всякой инородной примеси плоти и возможность быть утвержденными в Боге. Подходя же к крещению, мы уже предварительно должны быть очищены и освящены. Ведь Авраам уже был праведным, когда был обрезан. Это была печать праведности, которая ставилась на документ праведности. Поэтому, принимая крещение, мы уже должны быть праведными, очищенными. И праведными, и очищенными по вере, не своих дел, а того, что сделал Христос на кресте. Поэтому испытания нам будут даны как возможность быть очищенными от примесей плоти и быть утвержденными в Боге. Когда мы подходим к наследию своему, которое содержится в полномочии крещений, то Писание говорит, это не плотской нечистоте мытие, а запечатление уже имеющейся праведности. А посему принятие чаши – это на самом деле принятие тотального посвящения и тотального освящения для представления самого себя Богу в жертву всесожжения, для благовонного курения Богу. Это должно увлекать, а не пугать, потому что в таком союзе с Богом никто не испытает ужаса, а испытает необыкновенный трепетный восторг. То есть познакомиться с Отцом так, как Он его не знал. На самом деле многие святые не знают, кто такой Отец. Они не знают, они говорят, я не могу, я могу судить Его по моему Отцу. Ну, я знаю как-то о Христе, много говорится, о Святом Духе, но Отец. Но вот здесь, в крещении огнем, мы можем познакомиться с личностью Отца, потому что в каждом из крещений Бог открывает определенную свою личность, помимо определенных функций. Поэтому крещение огнем – это, с одной стороны, принятие Богом нашего тотального посвящения, а с другой – это наша коронация во Христе. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Марка 9:49. Жертва, приносящаяся по уставу из чистого животного, жертва всесожжения или любая другая жертва, на нее всегда бросалась горстка соли. Но здесь говорится, всякий огнем осолится. А солиться огнем означает быть отделенным огнем, потому что чаша нам будет дана как возможность реализовать ответную любовь на любовь Божию своим тотальным освящением и посвящением Богу. Крещение же, включая крещение огнем, явится для нас свидетельством принятия Богом нашего освящения и нашего посвящения. И разумеется, что сам процесс освящения и посвящения будет встречен испытаниями больших вод. Так что не чаша, не пугайтесь чаши. Чаша, там раскрывается совершенно воля Отца, в чем она выражается и как себя нужно посвящать, как нужно себя освящать. И, разумеется, когда мы к этому подходим, к чаше, вот тогда мы встретимся с большими водами. Как написано в Песни Песни 8:7, «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». В данном случае посвящение быть всесожигаемой жертвой, которая призвана обратить на себя благоволение Бога в снисхождении на эту жертву огня, это результат любви к Богу и к Его совершенной воле. А большие воды – это вызов этой любви со стороны организованных сил тьмы, пытающихся потушить пламя этой любви к Богу в лице мира, лежащего во зле, собственной плоти, нечестивых людей и бесовского влияния, стоящего и вдохновляющего эти силы. Отсюда следует, что содержание чаши, которую мы призваны пить, чтобы открыть путь к полномочиям, содержащимся в крещении огнем, это содержание нашей благословенной судьбы от Бога, вызывающей такую неадекватную реакцию со стороны нашего врага. В одном из образов, раскрывающих любовь человека к Богу, выраженную в готовности быть всесожигаемой жертвой, на основе слушания и исполнения учения Христова, человек уподобляется дому, построенному на камне, на который устремились реки и ветры, на дом. Но он не упал, потому что был основан на краеугольном камне начальствующего учения Христа. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Если вы приняли эту чашу, то ничто уже вас не смутит, потому что вы увидели совершенную волю Отца, и вы будете победителями. Можно было бы продолжить перечень образов, раскрывающих как содержимое чаши, так и готовность принять эту чашу, чтобы таким образом обратить на себя благоволение Бога в низведении Его огня, на такую готовность или же на такое посвящение. Например, апостол Павел, выражая мысль о принятии чаши, говорит, что это Бог допускает, чтобы организованные силы тьмы противостояли нашей готовности пить предлагаемую им чашу с одной целью, чтобы утвердить нас в принятии чаши и чтобы сделать нас непоколебимыми. Евреям 17:26, который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только небо, но не только землю, но и небо. А посему облечься в крещение огнем, быть погруженным в крещение огнем, быть отделенным посредством крещения огня или же быть приобщенным крещением огня к Богу и престолу Его означает обратить на себя благоволение Бога. Благоволение Бога обычно выражается в Его огне. «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Исаия 66:2. Глагол «презрю» означает «погружу в огонь», «отделю огнем», «облеку огнем». Только сокрушенный дух может издавать при соприкосновении с огнем благовоние. И только в подлинной сокрушенности мы можем уразуметь полномочия, содержащиеся в крещении огнем, и познать всю суть блаженства, имеющейся в крещении огнем. Мелко источенное благовонное курение в золотой кадильнице начинало издавать благовоние только в тот момент, когда в золотую кадильницу всыпались угли жертвенника всесожжения. И эти угли – это был огонь Божий с неба, который впервые зажег, и этот огонь только поддерживался. Поэтому, когда Божий огонь касался мелко истолченного курения, только тогда оно начинало издавать благовоние. В Писании такая сокрушенность приводит дух человека к состоянию нищеты, которая практически как раз и становится пищей огня. В Нагорной проповеди Иисус указал на свойство сокрушенности или же нищеты человеческого духа как на некое условие, которое могло бы дать Богу возможность обратить на человека свое благоволение, выраженное в полномочиях крещения огнем. Сокрушенный дух, по словам Христа, это дух нищий, который вызывает на себя огонь, становится пищей огня или же становится обладателем Царства Небесного. А посему первая составляющая чаши, чтобы приготовить нас к крещению огнем, это плата за обладание нищим духом. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Матфея 5:3. Ибо их есть Царство Небесное. То есть здесь вот только мы познакомимся при нищете, пока человек не обнищал сознательно и добровольно, не представил возможность Богу сокрушить его дух, то никак не может это благовоние Бог воспользоваться этим благовонием. Поэтому, согласно данной констатации, следует, что нищета духа – это полная зависимость от Бога, которая выражается в полной зависимости от надежды нашего призвания, выраженного в начальствующем учении Иисуса Христа, наполняющего это учение собою. А посему нищета духа – это, с одной стороны, результат мертвости для греха, или полной независимости от греха, а с другой – это результат полной зависимости и посвящения Богу. Нищета духа – это власть и способность входить тесными вратами, чтобы наследовать жизнь вечную в предмете Царства Небесного. И, разумеется, для принятия такого состояния в своем духе необходимо познать полномочия, содержащиеся в крещении огнем. В противном случае у нас не будет никакого стимула платить за возможность принятия чаши цену своей жизни. Если мы не знаем, что это за полномочия, какая там привилегия, что за воздаяние там, мы не будем платить цену. Моисей заплатил цену, отказавшись от престола, только потому, что он познал воздаяние. Он отказался называться сыном дочери фараона и лучше захотел страдать с народом Божьим. И страдание принял как богатство. Почему? Потому что взирал на воздаяние. Значит, он знал это воздаяние. Поэтому, если человек не знает воздаяния, не знает, что заключено в крещении огня, он никогда не заплатит цену своей жизни. Он никогда не будет пить чашу. Он будет называть чашей совершенно другой. Он будет называть страдания, все что угодно. Как сегодня поют в псалмах, и терни, и волосы у них на пути встречаются. А кто тебе на этом пути терни послал? Зачем ты идешь в эти терни? Ты же сам материализуешь их, говоришь, надо вращаться вокруг миллиона или двух. Ты же сам хочешь вращаться и говоришь потом, иду в тернии. Ведь они под терниями не богатство понимают, хотя в Писании прямо говорится, что тернии – это не гонение за Христа. Это увлечение земными богатствами. Это когда мы пытаемся образным мышлением медитировать вещи материальные, чтобы привести их, называть несуществующее существующим, но когда мы смотрим на тленное, а не на нетленное, вот что это называется. Вторая составляющая чаши, что приготовит нас к крещению огнем, это способность выражать свои моления пред Богом в плаче. Вся вот эта пятая глава говорит о приготовление к чаше, чтобы увидеть, что это за чаша и что это за крещение огнем. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Или, как первый стих мы прочитали, «Расспросите, где путь древний, идите по нему, и найдете покой душам вашим». Найдете покой и утешение, и покой – это синонимы, это одно и то же. То есть вы утешитесь, но весь мир плачет, а утешения он не получит. Множество людей тоже плачет, никто не может. Человек первый голос, приходя, то есть на эту землю, обнаруживает первый голос своего появления плачем. И все это знают. Если ребенок не заплачет, значит, ненормально. Он входит в этот мир с плачем. Но здесь говорится о каком-то плаче. Поэтому, согласно имеющегося смысла, это не слезы самооплакивания или же обиды и поражения. Это слезы умиления и восторга, слезы мольбы и сострадания, за которыми следует утешение или же божественный покой. Евреям 7:5-7:9 говорится о Христе. Он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и совершившись, сделался для всех послушных ему виновником вечного спасения. То есть страдания необходимы были, допущены для сына, чтобы он мог усовершиться посредством страдания. Такая мольба, выраженная в плаче, это и есть желание и готовность принять судьбу от Бога в чаше, в которой содержится наша слава во Христе и наше предназначение в Боге. То есть, когда человек умеет плакать слезами радости, слезами умиления, когда он плачет и просит, чтобы Бог спас его от искушения и от смерти. Одни говорят, не надо в этом молиться, мы уже спасены. Но мы спасены, но смерть на нас нападает. И Христос научил в Отче наш молиться, но избав нас от искушения. Это образец. Третья составляющая чаши, чтобы приготовить нас к крещению огнем, это обличение в кротость, соответствующей Духу Христа. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Матфея 5:5. Насколько нам известно, кротость – это состояние, выраженное в обузданности своего языка совместными усилиями с силою Святого Духа. Наследовать землю – это войти в наследие тесных врат или же принять Царство Небесное, содержащееся в начальствующем учении Христа, что на практике означает стать Царством Небесным. Каждый человек – это территория Царства Небесного на земле при условии, если он принял полномочия крещения. Кроткий дух – это дух Христов, который готов и способен принять в чаше Господней свое предназначение, выраженное в своем тотальном освящении и посвящении. Римлянам 8:9-10 говорится, «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Когда речь идет, кто Духа Христова не имеет, речь идет не о крещении Святым Духом и не о Духе Святом, а речь идет о кротком состоянии. Дух Христов – это вот это состояние кротости, способность обуздывать себя и говорить только то, что говорит Бог, и не говорить лишнего. Дух кроткий – это дух тихий, незлобливый, способный обуздывать себя так, чтобы быть послушным до смерти и смерти крестной. Кроткий язык – древо жизни, но не обузданный – сокрушение духа. Притча 15:4. Если человек не научен кротости, а ее можно научиться, ей нужно учиться. Христос говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Некоторые говорят, Господи, дай мне кротость. Никогда человек не получит кротости, потому что нигде не написано, чтобы мы просили, Господи, дай мне любовь, дай мне кротость, дай мне терпение. Он не даст тебе ни кротости, ни терпения. Это ты должен дать ему, а не он тебе. Это ты должен. Ты должен научиться кротости, как обуздывать свои уста. Для этого тебе дано учение и Святой Дух, чтобы угодить Богу. Поэтому, если человек не научен, он никогда не сможет ни понять, ни принять предлагаемые ему чаши, в которой для него содержится совершенная воля, выраженная в тотальном освящении и посвящении. А следовательно, он будет не готов и принять крещение огнем, в которое человек может погрузиться только при наличии тотального освящения и тотального посвящения. Как мы не раз отмечали, что исходя из Писания, огонь Божий не может сходить на человека, который не соответствует требованиям всесожигаемой жертвы. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный, доколе не пришло определение. День пролетит, как мякина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господен, доколе не наступил для вас день ярости Господней». Софонии 2.1.2. Это отношение или это слово к народу Божьему, а не к миру. В-четвертых, составляющая чаши, чтобы приготовить нас к крещению огнем, это алканье и жаждание правды. «Блажены алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Матфея 5.6. Это означает, что пищей такого человека является творение совершенной воли Отца. А посему для всякого человека, пришедшего к Богу, принятие чаши – это принятие и готовность выполнить совершенную волю Отца. Точно так же, как крещение Святым Духом давалось только тем, кто его жаждал, кто жаждет, иди ко мне и пей. А следовательно, когда в нашем сердце появится точно такая же осмысленная жажда и ревность быть крещенными огнем, какой мы обладали, чтобы пережить крещение Святым Духом, это будет означать, что мы готовы принять чашу или привели себя в состояние и готовность всесожигаемой жертвы. Что позволит Святому Духу облечь нас огнем или же погрузить нас в Отца, благодаря чему мы соприкоснемся и испытаем на себе полномочия, содержащиеся в крещении огнем. Пятая составляющая чаши, чтобы приготовить нас к крещению огнем, это способность миловать только тех, кого милует Бог. «Блажены милостивые, ибо они помилованы будут». Матфея 5:7. Нам следует хорошо усвоить, что милость Бога, исходящая из любви Божией Агапе, избирательная. Таково содержание чаши, которую нам предложено будет выпить, чтобы дать возможность Святому Духу облечь нас огнем Небесного Отца. Никто не может отрицать, что, исходя из Писания, та категория людей, которая является объектом Божьей любви, будет спасена, а та категория, которая является объектом гнева Божьего, погибнет. И если на сегодня Бог щадит сосуды гнева, то это не проявление Его милости по отношению к сосудам гнева, но проявление Его власти и могущества, которыми Он блюдет закон посева и жатвы. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Римлянам 9:22-24. Мы знаем за то, что Саул пощадил амаликитского царя Агага, Бог отверг его и предал его смерти. Найдя себе Давида, мужа по сердцу своему, который исполнил все его желания, так как обращал милость на сосуды милосердия и изливал гнев свой на сосуды гнева. А посему наше милосердие может быть обращено только к сосудам милосердия. Если же наше милосердие будет обращено к сосудам гнева Божьего, которые являются противниками Его воли и не почитают Его благодати, то такое милосердие будет квалифицировано как зло и как противление Богу. Апостол Павел пишет Римлянам 11:20-23. «Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. И так видишь благость и строгость Божию, строгость к отпавшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их». Принять чашу – это приготовить себя к исполнению совершенной воли Отца, быть светом для праведных, как для праведных, так и для неправедных, и изливаться дождем как на праведных, так и на неправедных. И мы знаем, что толкование «любить всех и светить всем» неверное по одной причине, что оно берется из одного стиха, отрывается от других мест Писания. Посмотрите, какими мы должны быть тучами и какой дождь мы должны изливать, как изливает Бог на праведных и неправедных свой дождь. Иова 37:11-13. «Также влагою наполняют тучи, и облака сыплют свет его, и они направляются». Здесь сразу соединено и свет, и дождь, о котором говорится: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, который посылает свет свой, светит солнце на праведных и неправедных, и дождь. И вы будете такими совершенными». Вот здесь говорится, открывается как? «Так же влагою наполняет тучи, и облака сыплют свет его, и они направляются по намерениям его, чтобы исполнить то, что он повелел им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти для наказания или благоволения, или для помилования». Видите, избирательные эти дожди. Одним они являются благословением, а другим – проклятие. Для одних солнце – это благословение, а для других – это проклятие. Сахара, где беспощадно солнце уничтожает все, нет почти жизни. Проклятие. И смотрите, те места, где оазис, солнце светит, но мягкий климат, за счет этого солнца буйно все растет, земля плодоносит. Есть же разница между солнечным светом здесь и солнечным светом там. Поэтому палящее солнце – это всегда гнев Божий в его огне. Если нам не знакома такая позиция, а хуже всего, если мы не согласны с такой позицией, то это означает, что мы уже напились из другой чаши, которую мы приняли из рук великой блудницы под названием Вавилон, который выдает себя за невесту Агнца. Шестая составляющая чаши, чтобы приготовить нас к крещению огнем, это плата цены за обладание чистым сердцем. «Блаженны чистые сердцем, благословенны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Матфея 5:8. Чистое сердце – это сердце, свободное от обид и подозрительности, надменности и превозношения, что означает, что оно свободно от всего, что в мире, похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Другими словами говоря, чистое сердце – это сердце доброе, очищенное от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Чтобы принести самого себя в жертву всесожжения, необходимо иметь чистое сердце, посвящать себя Богу, предварительно не очистив свое сердце от мертвых дел, означает принести ему в жертву нечто оскорбительное наподобие свиньи. Посеянный же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Матфея 13:23. Написано «слышащего и разумеющего». А то, как у пророка Исаии написано, они слышат и не разумеют, видят. Глаза есть, видят, но не понимают ничего. Далее говорится, Христос говорит такую притчу, Матфея 12:33-37. «Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, как вы можете говорить добрые, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста». Речь идет о том, что если сердце неочищенное, человек будет говорить «я тебя люблю», но в этом слове «я тебя люблю» будет жестокое глумление, потому что он вам завидует и он вас ненавидит. Но он понимает, что нужно говорить «люблю», и он обманывает сам себя и обманывает вас. И вы от этого «люблю» чувствуете леденящий холод в сердце и не понимаете, что с вами происходит. Человек говорит «люблю», а вас от него отталкивает. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Праздное слово – это когда мы исповедуем то, чего у нас нет в сердце. Надо исповедовать веру сердца. Но когда человек не имеет веры, и говорит «это мое, я беру это мое, а там этого нет», то это называется праздное слово. Когда он говорит «я люблю», а сам завидует, ненавидит и желает тебе зла, это праздное слово. Повернитесь друг к другу и скажите «я тебя люблю». Я называю таких людей дегенераты. Как можно так сидеть в собрании и говорить «повернись, и каждый скажи, а потом еще положи друг на друга руку». Вы что, уже друг для друга стали священниками, что ли? Ведь нигде такого в Писании не написано. Ни один раз апостолы не обратились к церкви в Писании такими словами, в заканчивании свое послание, сказали, а теперь, когда прочитаете это послание, возложите друг на друга руки и скажите «я тебя люблю» или «Иисус тебя любит». Я говорю, слушай, я и без тебя знаю, что Иисус меня любит, и мне иногда это возложение рук, да и сидеть рядом с тобою в туалете не хотел бы. То есть, когда нечестивые заполонили гору Сиона, что делать? Вот тогда Бог и их путем огня начнет устранять, пошлет ангелов своих, и начнут они связывать их связки и будут удалять их для того, чтобы очистить гумно свое. Седьмая составляющая чаши, чтобы приготовить нас к крещению огнем, это способность творить мир Христов. Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5:9. Человек, творящий мир, это человек, не принимающий поношения на ближнего своего и не передающий худых слухов друг о друге, не ходящий наушником в народе Божьем, не открывающий тайн ближнего своего. Притча 16:28. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Никогда не передавайте другому человеку негатив, если вы услышали от другого. Никогда не передавайте, тогда будете сынами мира. Услышали, никогда не говорите, ты знаешь, вот этот человек о тебе вот так отозвался. Никогда не говорите этого. А если мудры, то возьмите этого человека, который плохо отозвался, и спроси, неужели у этого человека ничего нет хорошего? И так как он его не любит или обижен, на него сказать, ничего нет, тогда вы найдите что-то хорошее и скажите, ну вот это конкретно же хорошая черта, ну это хорошее. Вот пойдите потом к другому человеку и скажите, вот этот человек сказал о тебе, что вот ты вот хороший человек, вот такой, тот сказать, не может быть. Я от него слышу только одно, но вот я услышал о нем, и тот начнет думать, и тогда начнет к нему присматриваться, искать у него что-то хорошее. То есть люди мира, потому что да, все мы имеем ошибки, мало того, мы все индивидуальны. И многие вещи нам кажутся, мы их не воспринимаем, хотя они сами по себе не грех, потому что мы индивидуальные. Одному нравится жира, то есть рыжая копна на голове, а другому черная. Ну так от того, что у того рыжие волосы, у того коричневые или черные, это же неплохой человек сам по себе. Но я помню, как один брат говорит, ненавижу рыжих, никогда не женюсь на рыжей. Женился на рыжей, по сей день с рыжей живет. Потому что дело-то не в рыжей оказалось, оказалось в характере, в обаянии, и вдруг рыжая его обаяла. Восьмых составляющая чаши, чтобы приготовить нас к крещению огнем, это способность испытывать блаженство в изгнаниях за правду. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Матфея 5:10. Когда первый раз апостолов опозорили, избили, посмотрите, что они говорят, о них говорится. Деяния 5:40-41. «И призвав апостолов, били их в Синедрионе». И запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Я обычно говорю, вот представьте, сегодня бы вызвали кого-то бы там, ну, в Сенат, в Конгресс, опозорили бы за веру, как бы они начали осуждать и говорить, как, у вас есть Конституция, вы против своей Конституции идете, вы не имеете права, мы имеем право на слово, на выражение своих выражений, на нашу веру и так далее. Мы бы, то есть, нашли бы много, нашли бы каких-то адвокатов и так далее. Но здесь написано, они просто обрадовались. Или же, когда вот Синедрион осудил их, это все-таки религиозный синод был, и они не пошли жаловаться и искать где-то помощи, они просто радовались, что удостоились. Оказывается, не всем еще и будет такая возможность страдать за истину. Это исключение, когда человек страдает за истину. Филиппийцам говорится 1:28-29, «И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, как преимущество». И вот когда человек начинает воспринимать это как преимущество, что наконец-то он услышал поношение в свой адрес, в свое имя, поношение того, что он не делал, а его в этом обвиняют. И вдруг он обрадовался, вдруг не стал искать правды, не опечалился, не обозлился на того, кто это сделал, а обрадовался. Тогда знайте, что вы приблизились к полномочиям, которые содержатся в крещении огнем. Следующую часть, если Бог даст нам возможность, мы прослушаем воскресенье. А теперь склоним наше колено, так как время наше истекло, и будем молиться. Аминь. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое могущественное Слово, Слово о Царствии, за Твое учение, которым Ты благоволишь показать нам Свою совершенную волю. В этом учении сокрыта чаша, которую Ты предлагаешь нам. Это содержимое чаши, которую Ты предлагаешь выпить народу Твоему, чтобы он мог освятиться и посвятить себя на выполнение Твоей совершенной воли. Ты хочешь, чтобы дети Твои соответствовали требованиям и Твоему эталону, чтобы они были точно такими, каким Ты был в Твоей жизни. И несмотря на то, что многие кричат и говорят, это невозможно, Ты сказал, что для Тебя нет ничего невозможного. И именно поэтому Ты приготовил для нас нетленное наследие в предмете крещения водою, Духом Святым и огнем, чтобы мы могли, погрузившись в эти крещения, обладать Тобою, чтобы могли быть избавлены от своей суетной природы, избавлены от своей гордыни, избавлены от всех страхов, от всех подозрительностей, от всех фобий, чтобы мы могли стать подлинными праведниками, которые подобны льву, и не страшаться никого. Да будет благословена милость Твоя для народа Твоего святого, и да будут прокляты болезни и немощи его пред лицом Твоим отныне и вовеки. Когда он примет эту чашу, то в этой чаше, в этой совершенной воле он испытает полное исцеление от всякого вида страха. Всякий вирус в теле его умрет и начнет действовать жизнь Твоя и жизнь с избытком. Потому что Твои крещения даны с одной целью, чтобы воспроизвести Твое воскресение и Твою жизнь, чтобы мы могли ходить в обновленной жизни. Мы не можем ходить в обновленной жизни, если не будем погружены в тройственность этих крещений. Да будет благословено семя народа Твоего, и да будет благословено сердце народа Твоего, да будет почва их приготовлена для того, чтобы принять это слово и поливать его, наблюдать за ним, как за драгоценной жемчужиной, заплатить за эту жемчужину все, чтобы она могла стать собственностью, чтобы мы могли стать царством Твоим, и чтобы Ты в этом царстве мог совершать свои великие дела. Благодарим Тебя и славим Тебя. Да будет благословена слава Твоя для народа Твоего. Да будет он защищен и да будет он покоен. Ты сказал, что когда мы найдем этот путь, то мы придем на самом деле к покою. Мы придем к утешению. Сегодня многие дети Твои не находятся в покое, находятся в поисках, находятся в плену греха, в плену болезни, в плену мрака, в плену тех учителей, которых они избрали себе сами. Открой глаза их, просвети их, чтобы они могли увидеть Твой свет и оставить слепых вождей и больше не следовать за ними. Потому что если слепой ведет слепого, Ты сказал, что они оба упадут в яму, они не придут к Твоему царству, они не приведут ни себя, ни тех, кого не ведут за собою в царство, потому что им не знакомо Твое царство, не знакомо учение о царстве Твоем. Да будет благословен народ Твой, открой глаза наследию Твоему, ибо Ты сказал, что Ты пришел для того, чтобы слепые стали зрячими, а зрячие ослепли, потому что зрячие в силу своей жестоковыности и гордыни не хотели смириться и не хотели быть наученными Твоему порядку. Благодарим Тебя за это служение, за Святой Дух, за Слово Твое, друг за друга, и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.